друзья! Здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 15 мая, и в студии Владислава Савкова. Ну, а говорить мы будем вот о чем. Силы обороны Украины частично вытеснили армию РФ с Волчанска, сообщает Генштаб в своем последней сводке за 15 мая. Оборонительные действия продолжаются в северных и северо-западных окраинах города. Судя же по карте Deep State, российские войска имели успех у Волчанска и оккупировали часть города на севере. В сети также появилось видео работы 57-й отдельной мотопехотной бригады и 71-й отдельной егерской бригады, где украинские военные сожгли российский танк на северных окраинах Волчанска. Аналитики Deep State полагают, что агрессор начинает применять тяжелую технику для усиления своей пехоты в городе. Ранее на этом участке были преимущественно штурмовые пехотные подразделения. Их поддерживала мощная артиллерийская группировка, а также авиация. В то же время Американский институт изучения войны отмечает, что темпы из наступательных операций армии РФ на севере Харьковской области похоже, что за последние сутки замедлились. Аналитики полагают, что российские войска хотят создать буферную зону в приграничной районе. Проникать глубже на территорию Харьковской области агрессор, по мнению Института изучения войны, похоже, что не планирует. Помимо харьковского направления, армия РФ продолжает концентрировать свои усилия на Донбассе, сообщает Генштаб. Всего за сутки на фронте было 145 боевых столкновений. Из них 33 на Покровском направлении, 12 на Краматорском и 7 на Кураховском. Сегодня мы в студии поговорим, зачем Россия кидает танки на Волчанск, а не продолжает давить пехотой. Удастся ли армии РФ создать буферную зону на севере Харьковской области и хватит ли силы России давить и на Донбассе, и на Харьковщине? Еще мы попытаемся ответить на вопрос, кто прав в споре, достаточно ли укрепление выстроила местная и центральная власть на севере Харьковской области перед российским наступлением. И посмотрим, как сейчас войска РФ действуют на юге. Там побывала моя коллега на позициях украинских артиллерий. Сегодня с нами в студии будет Байкал, боец 2-го отдельного отряда специального назначения Центра специального назначения Омега Национальной гвардии Украины. Также Павел Лакильчук, руководитель программы безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21», а также мои коллеги Ольга Кацан, журналистка «Донбасс Реалии», и Дарья Куриная, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк и колокольчик, если вы до сих пор этого не сделали. Также звоните нам по номеру, который вы видите у себя на экране. Для тех, кто нас слушает, я его повторю. +380 95 151 95 05. Также напоминаю, чтобы вы подписывались на нас во всех популярных соцсетях. Найти нас очень просто, достаточно ввести в вкладке «Донбасс Реалии». Ну а пока что давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. Генштаб сообщает, что здесь украинские защитники улучшили свое тактическое положение. На северском участке отбиты атаки на Ивано-Дарьевку, Спорное и Верхнекаменское. В направлении Часов-Яра на поселке Новый и Ивановское. На южном фланге Бахмута на Клещеевку, Андреевку и Белую гору. Deep State фиксирует небольшое продвижение россиян возле Калиновки. К северо-востоку от Часов-Яра. Западный край Донецка. На Авдеевском участке агрессор атаковал Новоалександровку, Евгеньевку, Калиново, Сокол, Соловьёво, Новоселовку Первую, Уманское, Нетайлово. На Маринском участке под ударами были Красногоровка, Георгиевка и окраины Новомихайловки. Лиман-Кременная, Купинск. На Купинском участке, по данным Генштаба, силам обороны удалось вернуть себе некоторые позиции. Штурмы РФ шли возле Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Берестова, Стельмаховки, Мясожаровки, Новоегоровки и Макеевки. На Лиманском участке атакованы Терны. На юге Донецкой области войска РФ атаковали Водяное и Старомайорское, также без изменений. Волчанск, Липцы. Генштаб подтверждает отход подразделений с некоторых позиций возле Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни личного состава сил обороны. Deep State фиксирует продвижение агрессора возле Волчанска. В красную зону попадает уже несколько улиц города. Всего на направлении российские войска провели 11 атак за сутки. На Липцы, Нескучное и Волчанск. ВСУ проводят контратаки. Российские военные не могут закрепиться, сообщает украинская команда.
К нашему эфиру присоединяется боец с позывным «Байкал» из 2-го отдельного отряда специального назначения Центра подразделения «Омега» Нацгвардии Украины. Здравствуйте, как вы нас слышите? Спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Напомню, что «Омега» сейчас работает все эти дни с момента наступления РФ на севере Харьковской области. Давайте поговорим как раз об этом участке. Какие особенности действий агрессора на севере Харьковской области и что отличает вот это направление от остальных восточных фронтов?
Мне кажется, что есть большое внимание в Харькове по пехоте, по цивильному населению. Тобто вони кидають їх не точно статично, не являють, і більше вони шкоди завдають скоріше. Така особливість, яка відрізняється.
Обычно также говорят, что вот насчет обеспечения России, что варьируется мысли об этом от начала от того, что вот все сейчас кончится, и у России больше не будет никакой техники, уже снимают все с консервации, какой-то хлам, до вот таких утверждений, что запасы Кремля на самом деле бесконечны. Какая сейчас оценка самая трезвая, на чем российские войска наступают вот в вашей зоне ответственности, если мы говорим о севере Харьковской области? Это новые бронетехники? Техніки, або все-таки какая-то розконсервірована?
Щодо бронювання щодо застосування бронетехніки, це можливо голосно сказати. Зараз здебільшого штурмують піхотою, так звані військові штурми, використовують піхоту без застосування бронетехніки. Тому скоріше за все, я думаю, це більше як 500 років великої бронетехніки і нової особливої.
Думаете, что не будут они увеличивать количество бронетехники на этом направлении? Так и будут продолжать давить пехотой?
Я думаю, это все будет видно в перспективе. Мы занимаемся своей работой, мы выполняем задачи, которые ставят перед нами.
Мы постоянно вот видим также увешанные антеннами танки и бронетехнику армии РФ. Это хорошо защищает их или нет? Как вы оцените вот такие новшества?
Мы должны понимать, что в принципе ворог развивается, но не нужно забывать, что развиваемся мы, рухаемся в том направлении. Мы, скажем так, развиваем свои, то самое ППЛА, и стараемся против весом теми самыми. Ну, навісимо типу по тих, що показували там так, вже там кілька показати.
Российские военные, судя по карте Deep State, по последнему обновлению, уже находятся на северных окраинах Волчанска. Как они там действуют? И насколько сильно разрушен город, если вы можете об этом что-то сказать?
Я не можу сказати сильно про Волчанськ, бо це не наша зона відповідальності. Я можу лише наголосити на тому, що вони стараються контролювати ризики на напрямках так званих м'ясних штурмах, і буквально сьогодні було тично близько 15 чоловік їхнього свого ладу і просто штурмувати.
Как вы думаете, как человек, который прибывает непосредственно на направлении, какая цель вот этого продвижения армии РФ на Харьковском направлении? Для чего это все?
Я думаю, что наша работа військовослужбовців захищати Україну, а то, які цілі поставили перед собою країна-агресор, я думаю, це має вирішувати військово-політичний план.
Позвольте еще задать последний вопрос. Вот российская пропаганда хвастается результативными попаданиями по разной дорогой технике ВСУ и в северной, непосредственно пограничной зоне, и все чаще это демонстрирует и свидетельствует о том, что орланы и залы постоянно залетают на пару десятков километров вглубь. Как вы скажете, есть ли какие-то способы, как улучшить защиту от них, и что нужно военным прямо сейчас?
Більше ПЗРК потрібно для того, щоб боротися з тим, але тим більше вони використовують, якщо говорити про орлани, це для розвідки, а не для того, щоб знищувати там нашу техніку. Ми, скоріше, наша робота орієнтується на спецпереживачах, більше використання ПЗРК. А боротьба з ППЛА, це, звичайно, є окремі ПЗРК, які борються.
И последний вопрос. Вы как-то уже ощущаете прибытие военной помощи США?
Честно вам скажу, відбувається, тобто поступово ситуація покращується. Якщо вперше було важче, то зараз на даному, на зоні нашої відповіді.
Спасибо большое, что смогли найти время пообщаться с нами. С нами был боец с позывным «Байкал» из 2-го отдельного отряда специального назначения центра подразделения «Омега» Нацгвардии Украины. Спасибо, что нашли время обсудить с нами Харьковский фронт. Ну а мы пока что будем двигаться дальше. Российские войска не прекращают своих атак на украинском юге, хотя и отвлекают все внимание на север. Евгения Назарова, моя коллега, побывала на Запорожском фронте у артиллеристов 127-й отдельной бригады ТРО. Военные работают на трофейных акациях. Это самоходные артиллерийские установки. Давайте посмотрим.
Машина уже тут у нас старенька уже.
До речі, якось її між собою називаєте? Вона має якесь ім'я?
Поки ні. Ну, думали, але ще не придумали. Ми коли працюємо, навіть от, ну, буває таке, ну, шуття, бо пошутим, там, снаряд погладить, там, чи ще щось. Ну, коли працюєш по...
Ну, степове, те ж саме.
Хотілося побільше, бо то, що 155-155, звісно, але ну, я не бачу різниці у того, що навіть якщо от ми працюємо своїм калібром, бо ми більше цілий вражаєм, ніж ці, що працюють 155-м натовським. САБА наша така робота, іменно, що допомагати хлопцям, які стоять трішечки далі.
Чим займалися до того, як потрапили сюди? Стали я навіть... Так,
стіни ламав.
Слухайте, ну тут прям така ж аналогія, а зараз сламаєте.
Да, ну а ще трошки другий ламає.
Постріл!
Ну не думав, звісно, що в артилерію попаду, хоча раніше така була мечта, в принципі. Да таке, але коли сказали, що в САУ батарею, навіть не повірив, ну то есть, ну... Бригада, думаю, в таких бригадах, ну, то есть, ну, не має бути артилерії вообще, ну, от слова зовсім. Але коли приїхав і побачив, то да, тоді я тільки повірив.
Артилерія вважається не тільки самоходною. Я спочатку війни, у мене у взводі було 5 СПГ, так що працював СПГ. Це теж, можна сказати, така міні-артилерія 73-го калібру. Хоча це вважається гранатомет. Ну, дуже достойне враження наносить ворогу.
Колись могли уявити, що доведеться артилерією займатися?
Ну, я був військовим, але тоді, в початку 2000-х, почався розпад. І те, що творили з нашої армії, я не мог на це дивитися і вийшов в цивільне життя. Ну, що буде війна, десь, може, і відчував весь час, що вона таки буде. Ну, вона таки наступила. Думали, що все ж таки 21 століття, що люди більш розумніші, що не будуть вирішувати питання таким чином. Ну, як бачимо, не всі в цьому мірі цивілізовані і розумні. Приходиться вирішувати питання зброєю, захищати свою землю, сім'ю. З августа місяця того року комбриг дав наказ от, возглавити, очолити самохідну батарею, збирати, розвивати. Ну, з того часу займаюся вже таким більш потужним калібром.
Я був іменно в артилерії, проходив срочну службу на Д-30 гаубице, командиром гармати. В 22-му году пішов на війну добровольцем. І так, що повезло, я дуже сильно в воєнкоматі просився і хотів. Ну так і виходить, почав я з мінометного розрахунку. І потім потихеньку перейшов на крупний калібр. Ну, предложили, я согласився. І тепер працюю з удовольствием на більш крупному калібрі. На самоходки вже намного приятніше. Мечта збилася, кажуть, ну, хотів сильно на таких гарматах працювати. Да, вона трофейна. Відправлена була після на завод для ремонту. Відремонтували її. Привели в гарний стан і віддали нам на експлуатацію.
Машини трофейні, приходиться ремонтувати самим. До своєї той же самої техніки дуже хвилебно відноситься. Приходиться ремонтувати її дуже багато.
Ну а далі, як вона працює?
А як працює вже, їм не перерибки становиться.
Наскільки успішно працює по тим, у кого її затрофеїли?
працює добре. Буває з першого і одразу перший, вроді як прицельний, але буває ложимо ровно в ціль.
А які відчуття від того, що в трофейному працюєте?
Які відчуття? Ну, приємно бути їх же технікою по ним. Вони, може, цього не відчувають, звісно, але я думаю, що вони догадуються, з чого по ним стріляють.
Яка найсмачніша ціль, яку вразили?
Яку вразили? Ну, мабуть, БМП з десантом. Десанта, я не вірю, 16 або 17 чоловік.
Для себе, яку б хотілося б?
Ціль?
Так. Да.
Танк. Танк. Мечтаю об этом. Влучити. Служил срочку и был танкист, наводчик-оператор. Ну и так меня посмотрели военный билет, и так меня назвали танкист. Ну и так позывной танкист. А попал на САУшку.
Тут почему найчастіше доводиться працювати?
Пехота, блиндажи, минометка. Ну, если выезжает якась техника, то це ж, конечно, сладкий кусочек.
Прожили от Камалькиной струи, получается, пропалило. И, ну, так, чуть повредило. Сверху наложили метал, обварили, підлатали, ну і далі працюємо.
Вона вже потріпала її судьба, звісно, на бойові попав ланцет. Потім ми вже своїми силами і займалися ремонтами. Зробили ремонт і далі в бой. Ми все обшили і вперед.
Це крила від ланцетів. Це хлопці з кулемета збили, навіть є враження від куль. Хотіли знищити нашу вогневу позицію. Це два типи ланцетів, є маленькі, з більш таким менш зарядом кумулятивним. Є великі, це вони спочатку використовували, але зараз більше такими малими працюють. Приходиться бути першопрохідником, прибори, цукарки придбали ще в тому році, які їх виявляють, реби придбаємо. Ну і кулемети ніхто не відміняв, якщо вже на підльоті, в зоні відомості, вражають хлопці ціль з кулеметів.
От він прильот, крилля від Савушки. Сітка спасла.
Наскільки вони вам докучають зараз?
Дуже докучають. Приходиться повністю міняти концепцію ведення бойових дій із-за цього. Ну, це ще зараз у нас зовсім війна артилерії і дронів.
Друзья, напомню, что вы можете писать нам и звонить по номеру +380 95 151 95 05, а также подписываться на наш YouTube, и это самый лучший способ, как вы можете сказать нашей команде спасибо. Ну, а мы пока что переходим к нашему гостю. С нами сегодня Павел Лакельчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия 21». Павел, здравствуйте.
Добрый день, слава Украине.
Героям слава. Поговорим сегодня, как обычно, о Харьковском направлении. Сейчас все внимание сосредоточено на нем, но прежде я хочу, чтобы мы с вами посмотрели короткое видео от представителя нацполиции, что сейчас происходит в Волчанске.
Доброго дня! Сьогодні 15 травня 2024 року. Поліція перебуває в місті Волчанськ. Тривають активні бої. Для підтвердження дати, я сьогодні зранку виступав в прямому ефірі телемарафону. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Вовчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Вовчанська. Тому люди, будь ласка, евакуюйтеся, ми всім допомагаємо. Ми на місці працюємо разом до перемоги. Слава Україні!
Вот такая вот ситуация сейчас в городе, неутешительная. Ну и, как мы видим, на Харьковском направлении, в районе того же Волчанска, это как раз населенные пункты на севере Харьковской области, ВСУ отошли для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь. Об этом заявил спикер Генштаба ВСУ Дмитрий Лыхови вчера в эфире телемарафона. Ну и, судя по последнему обновлению карты Deep State, Волчанск действительно на севере уже пребывает под оккупацией, хотя в то же время силы обороны частично вытеснили армию РФ с Волчанска, как сообщает Генштаб в своей последней сводке. Давайте проанализируем вот то, что сейчас происходит на Востоке. Чем грозит вообще потеря этих городов Волчанска и Лукенцов?
Ну, это два разных направления.
и географически, и тактически. Волчанск – это угроза. В случае развития успеха противникам и введения значительных сил, чего пока мы не наблюдаем, это поддержка, в общем-то, той группировки сил, которая действует на Купянском направлении. Кажется, где Купянск, где Волчанск. Но, тем не менее, вот именно сеть рек, она позволяет обеспечить фланг Купянской группировки. Угу. Вот. Ну, это если будет развитие, дальнейшее наступление, прорыв нашей обороны, что, я надеюсь, не произойдет. Пока бои идут до, ну, на первом рубеже обороны и до первого рубежа обороны. Что касается вот направления на Липцы, ну, оно может показаться с первого взгляда вспомогательным, с целью отвлечь силы от главного удара на Волчанск. Но, тем не менее, тоже здесь есть угроза. Если противник сможет, опять же, прорвать нашу оборону и пойти в фланг Харькову, то подрезание линии коммуникаций. Ну и тогда может быть угроза для Харькова. Хотя я сомневаюсь в таком развитии событий. Тем не менее, надо рассчитывать на худшее, а надеяться на лучшее. Вот, поэтому надеемся на наши ВСУ. И лучший вариант – это вытеснение противника, конечно, с нашей территории. Хотя это не значит, что он не ударит в других местах. Недаром начальник ГУРМО генерал Буданов предупреждал о возможности действий противника на Сумском направлении. Там тоже это та же самая группировка сил новосозданного Ленинградского округа. Это те самые тысячи военных, о которых заявлял Путин в конце прошлого года, вот, которые пополнили ряды в российской армии.
Вот выглядит так, что вооруженным силам РФ не хватает сил для того, чтобы развить не свое направление, свои успехи под Авдеевкой, не под Часовым Яром, и кажется, что логичнее было бы сконцентрировать вот эти резервные войска Ленинградского округа, про которого вы сейчас вспомнили, в центре Донбасса, чтобы Кремль достиг хотя бы каких-то там условно-политических целей войны, а не на отдельном каком-то участке фронта под Харьковом. Это действительно все то, что происходит на севере Харькова, это просто прощупывание фронта?
Ну, смотрите, если бы враг не боялся наших встречных действий, то вот эти 50 тысяч орков бы не были размазаны на три области, на Харьков, Чернигов, Сумы. Вот это все группировка сил Юг, отставить сил Север. Она для наступления недостаточна, но для прикрытия госграницы, вот для таких тактических действий вполне приемлемо. Для сравнения, на Часовом Яре на узком участке фронта действует примерно такая же группировка и более того. Вот. То есть перебрасывание этих сил на восток, оно бы открыла, грубо говоря, ослабила оборону российской границы с нашей стороны на севере. Вот. Поэтому на Часов Яр, на Авдеевку, туда перебрасываются подразделения с юга преимущественно. Там концентрация сил, ну это самое большое по численности группировка сил, южная группа. Первого сил врага туда, а здесь меньшими силами пытаются оттянуть большее количество наших резервов. Вот такое непропорциональное действие, которое в итоге приводит к перевахе, преимуществу на собственному их преимуществу на направлении главного удара. Я имею в виду Бахмут, ну, уже Покровск, Покровское направление, да, при том, что максимально ослаблена наша оборона из-за того, что приходится перебрасывать боевые подразделения и тактические оперативные даже резервы на другие направления, на Харьков, на Сумы с целью поддержания режима госграницы.
А если не Харьков цель всей этой операции, и вы высказали вот такие вот сомнения, и Институт изучения войны тоже сомневается в этом, и британская разведка тоже говорит, мол, недостаточно сил для того, чтобы идти в наступление на такой большой город. А в то же время вы упомянули Купянск. Насколько под угрозой Купянск? Потому что мы видели, что на протяжении года вооруженные силы Российской Федерации безуспешно пытались вот захватить этот город на реке Оскол вдоль восточного берега. Ну и в случае, получается, успеха под Волчанском, они смогут пойти на него с запада, верно?
Логично.
Какие тогда, в принципе, как вы оцениваете такой вариант развития событий? И можно ли как-то, не знаю, предугадать или как-то уберечь вооруженные силы Украины от вот такого развития событий?
Ну, чем сейчас и занимаются наши военные, собственно говоря, это стараются уберечь нашу страну от такого развития событий. Тем не менее, враг не дремлет, враг накапливает силы и на Купянско-Лиманском направлении, а Купянск и Лиман на юге – это такая единый, целостный с военной точки зрения район. А накопление на Купянско-Лиманском направлении – это угроза нашему северскому выступу. А теперь мы уже добираемся вниз, на юг до…
Ну, получается, полностью стык вот Харьковской, Луганской и Донецкой области под угрозой.
Совершенно верно. Получается, если будут противник иметь успех в первую очередь на юге, на Часовом Яре выйдет там дальше – и хотя бы тактический успех на севере, то, в принципе, появляется угроза большому фронту нашему, начиная от северского выступа, то есть от севернее Бахмута, все направление на Славянск, все это становится под угрозой. В общем-то, как и на Покровском направлении, задача противника – обрушить наш фронт. Вот, это задача максимума. Обрушить, прорвать оборону теми резервами, которые имеет, ну и достичь своих целей в войне.
А задача минимум тогда какая?
Задача минимум максимально продавить нашу оборону до, ну, на юге, понятно, по крайней мере, до границ Луганской и Донецкой области, а по возможности и уже проникнуть в Днепропетровскую, на севере оторвать максимум от Харьковской области. Ведь у русских до нашего Харьковского контрнаступления тот же Волчанск был оккупированным россиянами, а у русских что один раз укусил, то уже мое.
Давайте еще пару слов о Волчанске. В сети появилось видео работы 57-й отдельной мотопехотной бригады и 71-й отдельной егерской бригады, где украинские военные уничтожают российский танк на северных окраинах Волчанска. Чем интересно, в принципе, это видео, сейчас редакторы подготовят его, собственно, тем, что до этого мы наблюдали только вот пехоту в городе, и действительно преимущественно были штурмовые такие пехотные подразделения, которые поддерживала ракетно-артиллерийская группировка и авиация, ну а теперь, видимо, потихоньку появляется бронетехника. Почему сейчас решили задействовать бронетехнику, хотя до этого вроде бы более-менее успешно продвигались просто вот такими пехотными подразделениями? Вот, собственно, вот это видео, которое опубликовали украинские военные.
Чем дальше от госграницы, тем больше наших укреплений, тем мощнее наша оборона. Чем дальше от границы, тем больше маршруты, сложнее логистика. Подтягивается, россияне вынуждены подтягивать технику. Уже несколько БЭХ там, опять же, на этом вот указанном направлении БМП было уничтожено нашими воинами за эти дни. И это не считая той техники, которая была подбита и уничтожена дронами по ту сторону границы на территории России. Вот. И, собственно говоря, по большому счету проблема-то возникла из-за того, что россияне могут под носом у нас за границей формировать практически вплоть до госграницы большие группировки сил, и мы им ничего не можем сделать. Поэтому наше политическое руководство и гражданский сектор обращаются к нашим коллегам, к их коллегам, ну и нашим коллегам-экспертам в Штатах, про то, чтобы политики надавить на политиков о том, что Украина должна иметь возможность наносить удары по территории Российской Федерации средствами поражения американского производства.
А как думаете, удастся украинским чиновникам переубедить США все-таки, чтобы они разрешили наносить удары? Потому что, да, появилась вот в издании «Политика» статья о том, что как раз вот это наступление, которое сейчас происходит на севере Харьковской области, виной этому всему то, что вот не могли наносить поражение Украине военные по российской стороне, потому что, ну, вот просто вот такой запрет был, несмотря на то, что они видели, что происходит за границей, что начинают накопляться вот эти вот силы, резервы и так далее. Получается, что есть какой-то вариант вообще изменить тактику и отношение администрации Байдена к этой ситуации, к тому, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации?
Ну, над этим работают и наши военные дипломаты, и гражданские дипломаты в Штатах, объясняя не только в администрации там, Байдена или Министерства обороны США, или Госдепу необходимость в принятии такого решения, но и народные депутаты, и представители гражданского сектора, наши коллеги, и представители экспертной среды. Штурм Вашингтона такой достаточно сильный, но будет ли результат, сказать сложно. Дело в том, что ситуация не самая благоприятная для нас, потому что в Америке сейчас очень сильно все заняты выборами, и все движения, они так или иначе пересекаются с избирательной тематикой, внутриполитической тематикой. Ну а вот, тем не менее, вот события вокруг Харьковской операции, они являются таким дополнительным мощным аргументом. К сожалению, у нас такие аргументы к нашим партнерам, но не всегда на поле боя, они самые лучшие для того, чтобы попросить усилить противовоздушную оборону. Нужно показывать, как враг бомбит наши города для того, чтобы артиллерию там или другие средства поражения показать достижения противника на поле боя.
Да, пока что выглядит просто как замкнутый круг, что дают какое-то оружие, но при этом с оговоркой, что, и, пожалуйста, не бейте по территории РФ. Как вы думаете, это единственное вот разрешение быть по территории Российской Федерации, это единственное, что может изменить в корне ситуацию на фронте?
Нет, конечно. Первое дело, на фронте, на всех участках фронта у нас две главных проблемы. Это на текущий момент нехватка боеприпасов и средств поражения. Эта проблема постепенно решается. По крайней мере, из той катастрофической ситуации, в которой мы были несколько месяцев назад, мы уже выходим. Уже есть четкие графики, когда, сколько, какие партии военной помощи будут поступать к нам, но это уже сейчас позволяет действовать, потому что когда командование имеет перед глазами четкий график оно может планировать свои действия. Если такого графика нет, и вообще если нет перспектив пополнения вооружений, то значительная часть боеприпасов держится на черный день, на страшный день. Да? Как только мы получили четкую информацию, когда будет поступать боеприпасы, смогли раскупорить ту кубышку, да, НЗ, которая сейчас и позволяет сдержать противника и на Харьковском направлении, и не забываем про то, какие горячие бои сейчас идут на южнее, на Авдеевском направлении. Это не паритет в силах, но это уже, по крайней мере, наши артиллеристы могут огрызаться. По мере поступления, более массового поступления боеприпасов, эта ситуация на поле боя будет меняться. К сожалению, не одномоментно, постепенно, но улучшения ждем. Второй такой пункт, вот, который больше от нас зависит, это укомплектованность частей соединений личным составом. Потому что ситуация сложилась, опять же, такая, когда взвод, только называется взводом часто в пехоте, а на самом деле это уже отделение, ну, соответственно, батальон. И для того, чтобы занять позиции батальонного порядка, то нужна бригада, да? А если она занимает растянутые позиции, бригадные позиции, то, соответственно, сила и способности такой борьбы ограничены. Тут ни французы, ни канадцы нам не помогут.
Еще один вопрос насчет Харьковской области. Институт изучения войны пишет, что оккупанты планируют объединить вот эти плацдармы в Лепсах и Волчанских, с которых мы, в принципе, и начали наш разговор, и создать там пограничную буферную зону. Напомню, что президент России Владимир Путин допустил создание санитарной зоны, так называемой, в Украине, когда будет трудно преодолеть, которую трудно будет, собственно, и преодолеть украинским военным. Он говорил об этом еще 18 марта, собственно, после того, как прошло голосование за президента России. Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин, говоря об вот этой санитарной зоне, он имел в виду, что нужно принять меры для защиты российской территории, которая находится под обстрелами и атаками дронов. Это, собственно, сейчас то, что мы видим на карте, это и есть эта так называемая санитарная зона, о которой говорил Путин.
Отчасти да, но это одна из задач российской армии, потому что Россия так уж построена, если ляпнул что-то бункерный, то выполнять надо, хочешь ты, не хочешь, можешь ты это или не можешь. Независимо от только количества сил и средств, которые имеет противник для выполнения этой задачи, пытаться они реализовать ее будут. Ну, по крайней мере, вот в такие мертвые зоны, зоны разгрома, сожженной земли, будут вот той санитарной зоной, которую они обещали Путину. Ну, пока и противостоять этому может только наши вооруженные силы Украины. К сожалению, ну, уже приграничные села, ну, в той же Харчине, Харьковщине, в Сумщине, это такая себе мертвая зона, серая зона, как называют наши военные, вот, между нашими позициями и позициями противника. Только окончательная победа, когда прекратится, исчезнет угроза нападений на приграничные территории со стороны Российской Федерации, может, ну, ее позволит ее избежать.
Да, вот опубликовали в российских пабликах видео, как бьют по Харьковщине градом прямо с дороги в Белгородской области. Сейчас мы видим это видео. Видимо, вот так вот представлял глава России эту санитарную зону, которая будет защищать, собственно, от обстрелов и атак дронов вооруженными силами Украины. Последний вопрос хотелось бы еще с вами обсудить, тоже касаемо, на самом деле, ситуации на фронте. В издании The New York Times появилась статья, где авторы анализируют, собственно, причины сложившейся ситуации и говорят там о том, что администрация Байдена, что среди чиновников американских растет ощущение того, что следующие несколько месяцев могут оказаться критическими, и что обе стороны, то есть российская и украинская, могут перейти к договору о прекращении огня и даже перемирию, подобно тому, которое положило конец активным боям в Корее в 1953 году. Ну или просто это будет замороженный конфликт. Вы видите какую-то аналогию здесь с корейским сценарием? Украине он действительно грозит? Потому что насколько вообще уместно сравнивать вот эту ситуацию с ситуацией в Корее? Потому что, насколько мы помним, тогда корейская война началась как гражданский конфликт в Украине. Не идет речь о гражданском конфликте аж никак.
Читал уже эту статью. Знаете, корейская война закончилась договором между северокорейцами и Соединенными Штатами. Южная Корея в этом договоре, собственно говоря, позиции не имела. Вот. Была скорее объектом, нежели субъектом договоренности. По самой тональности вот статьи в New York Times, она все-таки весьма комплиментарна к Украине, к вооруженным силам Украины. Поэтому я не думаю, что авторы статьи именно такое развитие событий для нас пророчили. Может быть, они чуть-чуть историю не знают.
Спасибо большое, Павел, что были вместе с нами на связи. С нами был Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики и стратегии 21. Спасибо, что нашли время пообщаться. Было очень интересно. Ну, а мы пока что двигаемся дальше. Успеем обсудить еще одну тему. После начала российского наступления в Харьковской области общество вновь взволновало вопрос, что же с фортификациями. Много звучит критики, что что-то там не сделали не так, не заминировали, не построили укрепления, и в соцсетях звучат даже мысли, что их вовсе не было, этих фортификаций. Ну а медиа, в том числе и российские, распространяли фотографии с якобы брошенными зубами дракона возле Липцов, это село на севере Харьковской области. Военная администрация Волчанска утверждает, что построили все, что смогли. Ну а руководитель Харьковской областной администрации требует отчета от подрядчиков, которые отвечали за строительство оборонных сооружений. Действительно ли претензии к фортификации на Харьковщине целесообразны и какая ситуация там с укреплениями, узнавала моя коллега Ольга Кацан, она с нами на связи. Оль, привет.
Привет.
Оль, ты недавно выпускала огромную аналитику о том, как вообще строятся фортификации, где, за чей счет и как это выглядит. Что можешь сказать, наблюдая за вот этой вот дискуссией в украинском обществе, фортификации северо Харьковской области, в каком они состоянии?
Якщо коротко, то фортифікації є, тому що лунали звинувачення, що їх немає. Але основна проблема, яка заважає детально аналізувати цю ситуацію, полягає в тому, що, власне, ми не володіємо всією інформацією, що логічно, тому що всією інформацією володіють нині лише військові. А взагалі почалася ця історія з кількох таких заяв публічних осіб. З'явилася у виданні «Українська правда» блог голови антикорупційного центру «Межа», яка проаналізувала публічні витрати Харківської ОВА щодо саме зведення фортифікацій. І вона пише у цій колонці, що значну частину коштів, зокрема це були гроші на постачання деревини, отримували фірми сумнівного походження з ознаками фіктивності. Також головний редактор «Центрнет» Юрій Бутов Тусов стверджує, що не було таких гарно укріплених фортифікацій. Власне, він не побачив для цього жодних ознак. Але ми можемо спиратися конкретно зараз на інформацію від військових, які публікують у соцмережах, на інформацію військових журналістів, аналітиків, осінтерів. І вони кажуть, що фортифікації насправді є, але вони знаходяться значно далі, десь через 15 кілометрів від лінії розмежування, від державного кордону.
Оль, почему так? Давай объясним. Фортификации строят в три линии обороны. Первая находится ближе всего к зоне боевых действий. Почему возникли проблемы со строительством оборонных сооружений вот именно в этом регионе?
Власне, багато експертів і самі військові говорять, що будувати фортифікації на лінії кордону просто неможливо. Тому що робити щось у видимості, в прямій видимості росіян – це доволі погана ідея. Особливо, якщо йдеться про те, що літають дрони, особливо, якщо йдеться про те, що техніка може діставати до людей, які перебувають на місці. І, власне, також експерти наголошують, що коли лінія оборони йде через населений пункт, то там фортифікації, як правило, не копають, тому що їхню роль виконують будинки. Власне, таку думку написав Олександр Карпюк. І також важливо врахувати, що якщо фортифікації не обороняти, на цьому наголошують експерти, то фортифікації швидко стають ворожими. І якщо ворог займе ці фортифікації, то вони будуть працювати уже проти українських військових. Загалом цю думку підтвердив і командувач сил підтримки ЗСУ. Він сказав, що будувати опорні пункти на другій лінії – це небезпека для життя військових. Тому що коли росіяни бачать, як працюють українські машини, техніка, вони одразу намагаються їх знищити. І також Олег Сіньгубов, який очолює Харківську область, він також наголошував на тому, що під час будівництва фортифікацій траплялися інциденти, коли люди, які займалися цим, просто гинули від обстрілів. Сьогодні BBC опублікувало інтерв'ю із Олегом Сіньгубовим, і він, власне, говорив, що область була відповідальна за третю лінію оборони. Власне, так це і відбувається, бо за перші дві відповідають військові. І вони будували, власне, все те, що могли забудувати. Також Олег Сінігубов наголошував на тому, що вони аналізують детально інформацію про підрядників, і траплялися навіть інциденти, коли доводилося розривати угоди із підрядниками через якісь або підозри у недоброчесності, або через інциденти, які виникали. Ну і тут варто зауважити, що раніше також він озвучив, що дав доручення, аби відбулося засідання, де всі учасники будівництва фортифікацій на Харківщині прозвітують про виконання роботи. Але якщо підсумувати це все, то основна причина полягає у тому, що будувати на державному кордоні фортифікації небезпечно, тому вони будуються трохи далі, і вони вже є більш укріпленими у віддалених регіонах. І також варто наголосити, що власне, уже на третій лінії починають частіше використовувати бетон, тому що підвести до лінії зіткнення, до лінії кордону бетон, величезні машини, які повинні його вкопувати, це просто нереально.
Оль, последний вопрос. Сейчас распространяют фото и видео заброшенных зубов драконов под селом Липцами. Это село на севере Харьковской области, и связывают даже вот замену главнокомандующего с провалом сооружения фортификаций. Действительно ли это все как-то связано?
Ну, власне, багато експертів говорять, що це абсолютно не пов'язане, що ці, ну, взагалі, якщо подивитися на інші фотографії зубів дракона, власне, не ті, які зараз тут, а інші, які блукали в мережі, то там видно, що вони були зняті ранньою весною, коли ще не розпустилося листя на деревах. І, власне, це фото, яке ми бачимо зараз, тут уже є листя на деревах, але також ми не бачимо такої яскравої зелені, яка вже є у травні. Тобто ми не знаємо, як давно було зроблено це фото і чи зараз ці зуби дракона все ще перебувають на місці. І, власне, як би там не було, Харків знаходиться близько до кордону із Росією. І експерти наголошують не лише там на безпеці українських військових, які повинні працювати, а й на тому, що фортифікації – це лише один із засобів оборони, які полегшують можливість України захищатися. Є питання до якості мінних загороджень. Також видно, що нашу тактику. Вони пішли без техніки, вони наступають фактично піхотою. І тут ми говоримо про те, що протитанкові споруди не врятували. Тоді у нас виникає питання, чи достатньо у нас, скажімо, протипіхотних мін для того, щоб будувати лінію оборони саме із них. Ну і також експерти наголошують на тому, що ворог має тотальну перевагу в повітрі, і будь-які фортифікації руйнують кабами. Також я часто чула думку про те, що будувалися фортифікації неодноразово на кордоні із Сумщиною, і там ворог їх буквально рівняв землею кабами і іншими засобами, і українські військові мусили це робити заново. Тобто це був такий безперервний процес. І це також важлива причина, тому що Харків, як я вже говорила, місто, яке знаходиться поруч із російським кордоном. І також експерти наголошують на того, щоб крім фортифікацій потрібне обладнання і люди. І це також та річ, яку варто усвідомити, тому що фортифікаційні споруди повинні бути обладнані багатьма елементами, там повинні бути вогневі засоби, має бути протягнутий зв'язок, має бути та ж карта мінних полів. Тобто фортифікації працюють тоді, коли багато людей залучені у їхнє будівництво і коли є люди, які їх обороняють. Тому що без людей фортифікації не працюватимуть взагалі. Вони вимагають ресурсу, і цей ресурс, як наголошують експерти, також у нас обмежений.
Оль, спасибо вам большое, что все нам объяснило. Вот видим, насколько это комплексное дело, сооружение фортификации, особенно на севере Харьковской области и в общем приграничных регионах. Спасибо большое. С нами была Ольга Кацан, журналистка Донбасс Реалии. Ну, а мы посмотрим еще один сюжет. Недавно мы рассказывали истории 98-летней жительницы Очеретина, которая пешком прошла 10 километров под обстрелами, чтобы выйти на мирную территорию. Но мало кто обратил внимание на то, что документы Лидии Ломиковой остались в оккупации. Она утратила не только дом, но и лишилась социальных выплат. Мы связались с сотрудниками гуманитарной миссии «Пролиска», и вот в эту субботу они организовали юридическое сопровождение и транспорт для поездки в отделение миграционной службы Первошетравневск Днепропетровской области. Туда привезли и двух свидетелей, которые подтвердили личность женщины. И вот еще в 98 лет она сфотографировалась на новый паспорт. Документы Лидия получит уже очень скоро, но самое главное, ей выдали справку, которая поможет и получить пенсию, и оформить пособие переселенцев. Мой коллега Сергей Горбатенко снял вот это вот завершение истории.
Ну, це бувається для того, щоб зробити фотографію для бабусі. Ну, і в подальшому відновити її паспорт.
Тобто це фотографія на паспорт буде?
Смотрите сюди,
паспорт. Ви колись зустрічали, що 98 років фотографують? Скажіть, ви думали, що в 98 років будете на паспорт фотографуватись?
Ніколи не думала і не гадала. Ой, і пішком ходила.
Ну, а тепер буде нова фотографія у паспорті новому, так?
Ой-ой-ой-ой-ой. Та хай Бог милує і криє.
Із метою поновити соціальний захист, перш за все, щоб жінка могла отримувати свою пенсію, інші виплати, отримати особисті документи, перш за все. Ми зараз їдемо в міграційну службу з метою подання заяви на отримання особистих документів у вигляді паспорту. Це 1 травня в Дніпропетровській області.
Дуже дякуємо волонтерам, які з мене допомагають. Це дуже важко вести бабусю і как бы и в денежном плане важко, и аналитически вообще не вариант, согласитесь. И 98 лет очень тяжело бабушке уже.
Це моя рідна сестра Люда.
Це мій дядя, дядь Толя, крестний мій, рідний дядя.
А для чого вони вам зараз
потрібні? Вони мені потрібні для того, щоб впізнати бабусю. В неї немає паспорту, значить, її не можуть ідентифікувати.
Тобто вони підтвердять, що це саме
да. Це? Так, це саме людина, яку ми веземо.
Бачили по телебаченню, як бабушка
вийшла з селища Очеретина Донецької області. Після чого до нас Першотравенський відділ Головного управління Державної міграційної служби у Дніпропетровській області звернулася громадянка Лідія Степанівна з питанням про втрату паспорта громадянина України. Працівниками Першотравенського відділу було надано допомогу в сприянні виготовлення нового паспорта у вигляді ID-картки. Все прийнято, все в наявності. Лідії Степанівні тільки залишається трошки почекати і отримати паспорт громадянина України.
Без паспорта погано вам?
Да. Деньги ж треба отримати. Уже одні прийшли, а тепер ще й другі прийдуть, а паспорта нема. Ну нічого. Розплатився з усіма.
Донецк и Авдеевка получили снова прямое автобусное сообщение. Однако местные жители пока не испытывают по этому поводу особого восторга. Во-первых, оккупанты пустили транспорт из Донецка в Авдеевку практически по зоне боевых действий. Ну а во-вторых, автобус не для всех. Обсудим это с моей коллегой Дарьей Куриной. Даш, привет.
Добрый вечер.
Что это за автобус и почему он не для всех?
Дело в том, что действительно запустили автобусное сообщение между Донецкой и Макеевкой. Это новый маршрут номер 2. Делает он 6 рейсов в день. 3 из Донецка с автостанции Крытый рынок и 3 из Авдеевки, соответственно. В пути он 1,5 часа, кажется, и стоимость там 120 рублей, это 52 гривны в пересчете на украинские деньги. Вот. Но, однако, дело в том, что автобусы действительно не для всех, потому что пускать в него будут, и для того, чтобы проехать в Авдеевку, нужно иметь прописку в Авдеевке, но, внимание, в российском паспорте. Дело в том, что те люди, которые авдеевчане смогли получить российские паспорта, им не ставили прописку в Авдеевке. Их прописали в Макеевке, прописывали на территории Российской Федерации, однако же авдеевскую прописку им не ставили, и теперь эти люди, по сути, не могут попасть в свой город. И люди очень сильно просят, чтобы взяли во внимание тогда авдеевскую прописку в украинских паспортах, однако оккупационные власти пока никаким образом не прислушались к этому. И люди продолжают обсуждать, когда же их смогут пустить в город, но, однако, автобус есть, а воспользоваться им они не могут.
А где проходит этот маршрут и насколько безопасно ездить вот по этой дороге?
Дело в том, что новый маршрут, он измененный, потому что, по сути, если мы посмотрим обсуждение в местных пабликах, все ностальгируют там по маршруту 136, который еще там до 2014 года соединял Авдеевку с Донецком, был в пути около часа, то теперь проезжают Макеевку и заезжают в Авдеевку, однако же немного он изменен, как детали маршрута не разглашаются, но, тем не менее, трасса простреливается, она в доступе и артиллерии, и беспилотников. И, кроме того, местные жители говорят о том, что ездить пока явно будет небезопасно, несмотря не на то, что там кто-то либо будет знать маршрут, а то, что по автобусу может перелететь с любой стороны линии разграничения, потому что это зона, активная зона боевых действий, поэтому даже те счастливчики, если можно так сказать, у которых есть авдеевская прописка уже в новых российских паспортах, пока не рискуют пользоваться этим маршрутом, да, и в принципе пока даже как бы на личном транспорте не стремятся попасть в разрушенный город исключительно в целях безопасности для того, чтобы не прилетело по этой трассе по транспортному средству.
А уже кто-то воспользовался этим автобусом? Уже делились впечатлениями от такой поездки не совсем безопасной?
Поделились впечатлениями в местных пабликах только те люди, которым не удалось проехать, потому что, как уже говорилось, в их там российских паспортах стояла, в частности, женщина, рассказала историю своей матери, которая родом из Авдеевки, но с началом полномасштабного вторжения ей удалось выехать в Макеевку к дочери. И когда она получила российский паспорт, прописку ей поставили макеевскую, и, следовательно, в Авдеевку она попасть не может, хотя она хотела поехать проверить, что происходит, осталось ли хоть что-то от ее жилья, что происходит в городе. Но из-за того, что у нее стоит макеевская прописка, это как бы рядом города-спутники, по сути, женщину все равно не пропустили, и как бы она ни пыталась показать, что у нее есть авдеевская прописка в украинском паспорте, сказали, что этот документ недействителен и нужна авдіївська приписка в російському паспорті. Тому, як бути, люди не дуже знають, тому поки що щасливчики не поділились, хто змог приїхати, як це відбувається.
А оккупанты сами как преподносят вот эту новость о соединении автобусном между Донецком и Авдеевкой?
Это была просто как бы проходящая абсолютно новость в нескольких местных пабликах. Ну, то есть там не было никаких сюжетов по местному телевидению, как это обычно там происходит, когда они захватывают какой-либо населенный пункт и заявляют о так называемом освобождении. Просто поступило сообщение, что вот и есть новый автобус с автостанции Крытый рынок, номер 2, и ездит в такое-то время, прибывает в Авдеевку и назад, когда есть расписание рейсов, но и не было никаких пафосных заявлений, не было там перевязания.
Понятно, да. Спасибо, Даш. Спасибо, что была вместе с нами. На этом у меня все. Подходит к концу наша программа. Это была Владислава Савкова. Уже завтра в этой студии вас будет ожидать мой коллега Денис Тимошенко. Я же с вами прощаюсь. До встречи и спасибо.
Это было радио «Донбасс Реалии».